С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию продолжение литературно-музыкальной композиции по мотивам писем Ивана Тургенева к певице Полине Виардо под названием «Обещаю вам писать каждый день» в исполнении народного артиста Советского Союза Андрея Попова из архивов Гостелерадиофонда. Эти письма, посылаемые великой певице Полине Виардо писателем Иваном Тургеневым, это размышления о жизни, людях, о России и творчестве.
Караванная улица, номер 14, 26 февраля 1867 года, Петербург. Вот я и в Петербурге. Отлично устроился в хорошей, очень удобной комнате у старого папы Боткина, которого я нашел немного постаревшим и сидеющим. Обещаю вам писать каждый день. 27 февраля 1867 года, Петербург. Вчера вечером я наладил свои чтения в присутствии Боткина, Анненкова, Маркевича, которого вы не знаете, и друга Виардо, графа Сологуба. Начал я с маленького рассказика, который перевел для вас в Берлине, «История лейтенанта Ергунова». Рассказик понравился. Тогда я взялся и за свою махину «Дым». Прочел с десяток глав, и так как дал вам слово обо всем писать истинную правду, то должен сознаться, что успех имел очень большой. Гораздо больше, чем я мог надеяться. Посмотрим, какое впечатление произведут остальные. Успех моего чтения, чем дальше, тем больше возрастал. Кончил все вчера к 12 ночи. Читал почти 7 часов подряд, изнемогая от усталости. Но то впечатление, которое я видел, производило мое чтение, поддерживало и бодрило меня. 14 марта 1867 года, Москва. Завтра мне обещают принести первые корректуры моего романа «Дым». Печатание пошло энергично, и я провожу весь день за чтением корректур. Нюхать все время свой собственный аромат малоприятно, но необходимо. 26 марта 1867 года, Москва. Только что у меня был длинный разговор с Катковым, который после нескончаемых похвал моему роману «Дым» кончил тем, что сказал мне, будто он опасается, как бы в Ирине не узнали некой особы и, следовательно, советует мне выбросить это действующее лицо. Я наотрез отказался по двум причинам. Во-первых, потому что его мысль лишена здравого смысла, и я не хочу портить всю работу в угоду ему. Во-вторых, потому что корректуры просмотрены исправно, и пришлось бы заново проделать всю работу, а это заняло у меня еще 10 дней. И так уж довольно этакой Москвы. Клянусь вам, что чувствую себя здесь, как в тюрьме. Господин Катков создает такие большие затруднения моему злосчастному роману, что я начинаю сомневаться, можно ли будет опубликовать роман в его журнале. Господин Катков во что бы то ни стало хочет сделать из Ирины добродетельную Матрону, а из всех генералов и фигурирует в моем романе прочих господ примерных граждан. Как видите, мы далеки от того, чтобы столковаться. Я сделал некоторые уступки, но сегодня кончил тем, что сказал «стоп». Посмотрим, уступит ли он. Что касается меня, то я твердо решил не отступать ни на шаг. У художников тоже должна быть совесть. Я не хочу, чтобы моя совесть делала мне упреки. Словом, вы видите, что это за путаница. Но в пятницу, чего бы это ни стоило, я должен уехать. Клянусь вам, что как только я уеду с Баден-Бадена, я испытаю такое «ух», что от него дрогнут все горы Шварцвальда. 29 марта 1867 года, Москва. С самого утра снежная буря бушует, плачет, стонет, поет на унылых улицах Москвы. Ветви сталкиваются и извиваются, как отчаявшиеся грешники. Грустно звонят сквозь бурю колокола. Сейчас середина Великого Поста. Ну и хороша же погодка. Через час я отправляюсь на свое чтение. Публика будет взбешена тем, что по такой буре ей пришлось ехать издалека, в Москве все далеко, для того, чтобы выслушать такие пустяки. Как бы ни случилось провала. Ну что ж, будем надеяться, что свистать не станут. А если и станут, то это будет в унисон с тем, что творится на улице. Среда вечером. Что ж, я должен сказать с грубой прямотой, я имел очень большой успех. Я прочел главу у Губарева. Вы ее знаете. Это там, где масса людей, занятых революционными сплетнями. Потом первую беседу моего героя с Потугиным, русским философом. Много смеялись, хлопали, встретили и проводили мощными единодушными аплодисментами. Было человек 300-400. Более всего меня удивило то, что я, говорят, очень хорошо читал. Со всех сторон я получал комплименты. Все это доставило мне удовольствие, в особенности же мне было приятно думать о том, что обо всем этом я расскажу вам. А вы, милая госпожа Вердо, что вы поделаете сегодня в Страсбурге? Устроили ли вам овацию по всем правилам? Вы сами расскажете мне обо всем. К новому изданию я обещал огромное предисловие в сотню страниц, где расскажу свои литературные и общественные воспоминания за 25 лет, так как будущей весной исполняется как раз четверть века, что я печатаюсь. Правда, стихи, которыми я дебютировал в 1843 году, были очень посредственными. Так или иначе, это повод, чтобы рассказать о своих воспоминаниях. Тот же 1843 год напоминает мне о дате, ведь в ноябре 1843 года я имел счастье познакомиться с вами. Как видите, это тоже произошло около четверти века тому назад. Вот, наконец, милая и добрая госпожа Вердо, я нахожусь у цели моего отважного путешествия. Весь дом выбелен и звездкой, и вновь окрашен. Все в порядке. Словом, не слишком недостойно вашего визита, то состоится через 2 года. Четверг. Спасска. Россия производит на меня сейчас бедственное впечатление. Не знаю, зависит ли это от голода, который только что был пережит. Но мне кажется, что никогда еще я не видел жилища такими жалкими, такими разоренными, лица такими изможденными, такими грустными. Как медленно течет жизнь, дорогой друг, в этом старом доме, который и не велик, и не прекрасен. И потому я считаю минуты. Хотя нельзя сказать, чтобы я сидел без дела. Длиннейшие разговоры с управляющим, просьбы, которые приходится выслушивать, и по большей части, увы, отвечать на них отказом. Осмотр разных хозяйственных учреждений, все это берет много времени. А затем надо работать с пером в руке. Повесть несчастная. Несмотря на все мои занятия, я не могу отделаться от странного чувства. Смесь скуки и беспокойства, незаметно охватывающего все мое существо. Погода чудесная или ужасная, назовите как хотите. Жара удручающая. Почти за целый месяц не выпало ни одной капли дождя. И урожай погиб. И прошлый-то год был очень плохой. А уж теперь не знаю, что будет. Россия так слаба, что 2 голода подряд способны доконать ее. Москва. Пречистенский бульвар. Выехав из Спасского 3-го дня вечером, я приехал сюда около полуночи. Нашел ваши письма и спешу написать вам словечко, прежде чем бежать по делам. Глубокому и неизменному моему чувству к вам прибавилась еще какая-то невозможность быть без вас. Ваше отсутствие причиняет мне физическое страдание. Словом, мне не хватает воздуха. Это какая-то тайная глухая тоска, от которой я не могу избавиться и которую ничто не может рассеять. Когда вы здесь, моя радость спокойна. И ничего иного не желаю. Ах, дорогой друг, ведь я должен хранить все мое прекрасное и дорогое 27-летнее прошлое. Это тоже сокровище, и оно внушает уважение. И с нами будет то же, что с Джо Андерсон, мой Джо Бернс. Мы вместе спустимся по склону холма. Воскресенье, 30 июня 1868 года, Москва, полночь. Пишу вам в той же самой постели, на которой я 15 месяцев тому назад извивался от подагрических болей и точно так же извиваюсь сейчас, вот уже 5-6 часов, так как оказалось, что болезнь моя не что иное, как приступ подагры. Помните, мы говорили перед моим отъездом, а что, если со мной в России приключится опять подагра? Вот она и приключилась. Понедельник, 9 часов утра. Вот ночь, которую я не пожелал бы злейшему врагу. Вы знаете, что первый приступ обыкновенно длится сутки. Значит, мне остается мучиться еще 7-8 часов. Но теперь же начинается декрещендо. Воскресенье, 14 февраля 1871 года. Петербург. Днем я познакомился с молодым русским скульптором из Вильны, обладающим незаурядным талантом. Он изваял статую Ивана Грозного, небрежно одетого, сидящего с Библией на коленях, погруженного в грозное и мрачное раздумье. Я нахожу статую несомненным шедевром исторического и психологического проникновения, великолепным по исполнению. И сделано это совсем молодым человеком. Бедным, как церковная крыса, болезненным, который начал заниматься ваянием и научился читать и писать только в 22 года. До этого он был рабочим. Зовут его Антокольским. Вот имя, которое не умрет. Если я задержался дольше, чем предполагал в Петербурге, то это потому, что нашел здесь множество полуоборванных нитей, которые мне пришлось вновь связывать, чтобы не порвать совсем всех отношений с Россией. 6 марта 1871 года, Петербург, Итальянская улица, дом Овсянникова. Состоялось 3-го дня открытие литературно-артистического кружка, о котором, кажется, я вам писал, и идея которого принадлежит Рубинштейну. Выбрали комитет. Я стал очень популярен в Петербурге. Вкусы публики изменчивы. На этом заседании пили за мое здоровье под гром рукоплесканий. В тот же вечер в зале городской думы состоялась публичная лекция о типах, выведенных в моих произведениях. Публики на лекции было очень много, но лектор, в конце концов, уморил ее со скуки. Вы понимаете, что я не пошел слушать, как мне будут объяснять меня же самого. И вообще нахожу, что можно было выбрать более интересную или более общую тему. Как бы то ни было, это все же лестно. Пишу вам с квартиры моего друга Анненкова. И вот почему. Вот уже с неделю холера, это страшное чудовище, опустошает Петербург. Я боюсь ее, как зеленого черта. И последние 3 ночи промучился. Тоска, бессонница, замирание сердца. холодные поты и прочее, прочее. Стыдно, конечно, быть таким трусом. Никакая другая болезнь не внушает мне такого ужаса. Теперь половина двенадцатого, а сна ни в одном глазу, хотя устал сильно. Что за несчастье, что вот уже скоро целую неделю нет писем. Я надеюсь, что они ждут меня в Москве. Какой жадностью я накинусь на них. Это ужасно, не знать, где вы, что вы делаете. Час ночи. Сна все нет. И ощущения самые странные. В желудке, в руках, в ногах. Все это нервное. И значения не имеет, но мешает спать и даже лежать. Мне не хотелось бы, чтобы со мной что-нибудь приключилось вдали от вас. Вдали от вас. Нет, это невозможно. А потому больше не надо уезжать. Никогда еще перспектива долгой разлуки не была для меня так тягостна. В особенности плохо бывает мне ночью. Я с трудом засыпаю и регулярно просыпаюсь ровно час или два спустя. И тогда меня начинают мучить тоскливые мысли, какие-то странные ощущения. Я зноба и какого-то смутного страха. Я думаю обо всех вас и обо всем, что происходит в вашей несчастной стране. Обо всех ужасах и жестокостях, которые проделывают люди. О вечной проблеме смерти. Потом начинаются разные нелепости. Полусон, полубодрствование. Какая-нибудь фраза засяет в голове и не перестает звенеть в ушах и прочее, и прочее. Однако, милое письмецо я вам написал. Но раз уж надо в точности рассказать вам свою жизнь, но вот вы видите, какова она. Стараться жить, милая мадам Виардо. Будем защищаться. Ничего лучшего не придумаешь. Кажется, Боткин говорил Анненкову накануне своей смерти с той превосходной сжатостью русского языка, в которой он не уступает даже латыни. Хоть так, да жить. По-французски это значит, даже в таком состоянии, в каком вы меня видите, жить прежде всего.
Слушали заключительную четвертую часть литературно-музыкальной композиции по мотивам писем Ивана Тургенева к певице Полине Виардо под названием «Обещаю вам писать каждый день» в исполнении народного артиста Советского Союза Андрея Попова из архивов Гостелерадиофонда. Всего вам доброго, до встречи в эфире с литературно-драматической редакцией радиоканала «Воскресенье».